Говорит радио «Свобода».
С другого берега. Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Юрий Мельников. В прошлом выпуске нашей программы Юс Олешковский закончил чтение своей повести «Синенький скромный платочек». Цикл передач по этой повести мы предварили, может быть, вы помните, беседой с писателем Борисом Хазановым о творчестве Олешковского вообще и о «Синеньком скромном платочке» в частности. Сегодня мы как бы замыкаем круг чтением статьи профессора Дартмутского колледжа, поэта и литературоведа Льва Лосева, напечатанный в свое время в парижской еженедельной газете «Русская мысль» под названием «Оттого и дики слова мои». Передаем этот текст с небольшими сокращениями. Лосев пишет. «Когда я в первый раз начал читать «Синенький скромный платочек», а с тех пор я уже дважды перечитывал скорбную повесть, я незаметно и почти сразу перешел на чтение вслух. Невозможно было отказать языку и гортани в таком празднике». И написал автору: «Я начал читать, и мне очень понравился тон и необыкновенное мастерство языка. Экзуберанс образов, красок, характерных выражений, которые вас опьяняет и увлекает. Много лишнего, несоразмерного, но верв и тон удивительный». Начитанный читатель, возможно, припомнил, что это из письма Льва Николаевича Толстого Николаю Семеновичу Лескову. Это письмо цитирует Эхенбаум в статье о Лескове. Статья, указывает Лосев в примечаниях, была написана к столетию рождения Лескова, напечатана в книге о прозе издательства «Художественная литература», Ленинград, 69 год. Дальше Лосев приводит из той же статьи следующее утверждение Эхенбаума. «Такой писатель, как Лесков, мог и должен был явиться только на основе проделанной раньше огромной филологической работы». Комментируя эту цитату, Лосев пишет. «То, что Эхенбаум называет художественным филологизмом, это найденный им ключ к пониманию эстетического новаторства Лескова и его значение для всего дальнейшего развития русской литературы. Смысл работ Эхенбаума о Лескове не только в том, что он объяснил, как нужно читать Лескова, но и в более общем плане, что на примере Лескова он показал тесную связь, неотдельность литературного процесса от общеинтеллектуального, в частности, от отечественной филологии. Физик, если его эксперимент проведен чисто, никак не влияет на действие изучаемых им элементарных частиц. Исследования филологов и философов не могут и не должны отделяться от творческой деятельности художников», доказывает диссидент формализма Эйхенбаум. «Происходит постоянное взаимооплодотворение. Добытое интеллектуальным трудом мыслителей новое знание о природе человеческого языка и мышления подхватывается художником-новатором, который создает на этой основе совершенно новые эстетические правила игры. Публика за этим процессом не всегда поспевает, вернее, почти никогда не поспевает, в том числе и критики. Большинство современных ему критиков просто не знали, что им делать с Лесковым. Сравнивали его то с великим Гоголем, то с развлекательным Горбуновым. То хвалили его за богатый язык, то ругали за чрезмерное увлечение языковыми причудами. А между тем, писатель работал на совершенно новых принципах. Оценивали автомобиль с точки зрения расхода овса и сена. То же самое, нетрудно догадаться, относится, по мнению Лосева, и к отношению иных читателей и критиков к прозе Юза Олешковского. У Льва Лосева, литературоведа столь же эрудированного, сколь и проницательного, свой подход к его творчеству. Перефразируя Эхенбаума, он пишет. Такой писатель, как Олешковский, мог и должен был явиться в наше время, когда все возрастает влияние на русскую духовную жизнь учения Бахтина о диалогической природе высказывания, когда качественно меняется самосознание русского общества. Причем здесь слово «самосознание» употреблено в самом реальном из возможных значений, в значении осознания именно языковых отношений между людьми, общающимися, выражающими свои мысли, чувства и желания на русском языке. Как известно, стержнем учения Михаила Бахтина является чужое слово. Все его размышления были о том, как чужое слово отражено в нашем. Эта тема в основном рассматривается Бахтиным филологически, но она шире филологических рамок. Возможно даже, что шире рамок интеллектуальных вообще. Несомненно, например, связь между тем, как понимает природу высказывания, речевое поведение Бахтин и религиозно-философским трактатом Мартина Бубера «Я и ты». «Я, ты» для Бубера есть одно слово – слово с большой буквы, так же, как и «я», «оно». Это два свойственных человеку рода отношений с природой, Богом. Первое «я», «ты» объединяет, второе аналитическое «я», «оно» разъединяет. Первое религиозно, второе рационалистично. На уровне первого постоянно существовать невозможно, но оно несет надежду. Второе повседневно необходимо, но чревато опасностью крайнего разъединения, разрыва связей, гибели. Это так горячо принятая современными русскими философия эстетически воплощается в современной русской литературе. Возьмем пример, казалось бы, очень далекий от Олешковского, поэму без героя Ахматовой. Начинается она так. «А так как мне бумаги не хватило, я на твоем пишу черновике, и вот чужое слово проступает». Ахматова Анна Андреевна не только предлагает нам здесь эстетический ключ к своему шедевру, но и с гениальным лукавством намекает на ту русскую литературную традицию, к которой она возводит поэму без героя. Цитата. Анна Андреевна. «Что тут пишет он мне в записке?» – читает. «Спешу тебя уведомить, душенька, что состояние мое было весьма печальное, но, уповая на милосердие Божие, за 2 соленые огурца, особенно и полпорции икры, 25 рублей, останавливается. «Я ничего не понимаю. К чему же тут соленые огурцы и икра?» Добчинский. «А, это Антон Антонович писали на черновой бумаге по скорости. Там какой-то счет был написан». Какую же связь видит Лосев между письмом гоголевского городничего и ахматовской поэмой с одной стороны и повестью Юза Олешковского с другой? А вот какую. «Непрестанное многоступенчатое проступание чужого слова и есть тот новаторский принцип, если угодно, сюжет, на котором построен синенький скромный платочек. Одноногий ветеран, пациент дурдома Вдовушкин, пишет свое нескончаемое заявление маршалу и президенту советской страны Брежневу на обороте истории болезни другого пациента, который вообразил себя молодым Карлом Марксом. Когда Вдовушкин уходит в туалет покурить, его рукописью завладевает поочередно то сам молодой Маркс, то другой несчастный, вообразивший себя Владимиром Ильичом Лениным. Что же пытается сказать в своем заявлении, которое он также называет «криком чистосердечного признания» Вдовушкин? Сознаться в том, что на поле боя он присвоил себе документы убитого друга Леонида Ильича Байкина, чьи останки были впоследствии захоронены в символической могиле неизвестного солдата, и что сам он одной оторванной ногой в этой могиле? Пожаловаться на те мучения и издевательства, которым подвергает его, а также весь русский народ, некий Втупякин, который попеременно оказывается то комиссаром части, то секретарем сельского райкома, то главврачом госпиталя, то психиатром в дурдоме. Нет, как ни остроумен, как ни символичен анекдот, придуманный Олешковским, он служит разве что каркасом для куда более сложного сооружения. Как и у Гоголя, как и у Лескова, главное содержание не в самом анекдоте, а в тех отступлениях, в тех как бы попутно и почти неуместно втиснутых в повествование историях, наблюдениях и размышлениях, которые освещаются парадоксальным светом анекдота. По основному же мотиву, повествование Вдовушкина – это непрерывная жалоба, плач, отзвук плача многострадального Иова. «Если бы взвесить скорбь мою и боль мою положить на весы, тяжелее она, чем песок морей, оттого и дики слова мои». Иов, глава 6, в переводе Аверинцева. Параллель с книгой Иова, продолжает Лосев, не так очевидна в структуре скорбной повести Юза Олешковского, как анекдот об известном неизвестном солдате, но она проводится автором очень последовательно. На одном из этапов повести, когда судьба заносит героя в голодающий совхоз 40-х годов, среди солдатских вдов Вдовушкин живет как библейский патриарх, окруженный женами, детьми и стадами. Вскоре детишки начали вслед за мулятами жеребятами появляться. Мальчики все один к одному, пятеро пацанов. Благодаря моей хозяйственной жиле имели мы 3 неучтенных коров для ребятни. Сравни. И дети мои вокруг меня, когда во млеке омывались мои шаги. Вся жизнь Иова Вдовушкина – это цепь мучительных потерь. Он теряет родителей, друга, ногу, имя, жену, нерожденного ребенка, возлюбленную, собаку, свободу, зрение, голос. Жизнь словно бы стесывается, состругивается с этого человека, так что в результате остается одна перемученная и вопящая, обратясь к небу, душа. Этот замысел значительно глубже предполагаемого поверхностным читателем политического гротеска. Хотя зло в повести и принимает назойливо обличие Втупякина, дело не в нем. Втупякин может даже очеловечиться, что с ними происходит, правда, временно, под воздействием подсыпанных в пиво седативных препаратов. В магазины могут завести тресковое филе, даже могут появиться пельмени в пельменной романтике. Но, как сказано у Бахтина в «Эстетике словесного творчества», диалог Иова по своей структуре внутренне бесконечен, ибо противостояние души Богу, борющееся или смиренное, мыслится в нем как неотменное и вечное. Конец цитаты. На волнах «Радио Свобода» в программе «С другого берега» слегка сокращенный текст статьи Льва Лосева о творчестве Юза Олешковского. Продолжаем передачу. Если главная нить повести – история мучительного выживания одной души, то рядом с уцелевшей душой Вдовушкина мы видим заблудшую душу псевдо-Маркса и мертвую душу псевдо-Ленина. У Олешковского – этот сумасшедший Ленин не только невероятно смешной, сковородка картавая, но и невероятно жалкий персонаж. Автор не дает нам забыть, что мы имеем дело не просто с пародией на исторического Ленина, а с живым человеком, над которым чужое слово возымело такую власть, что полностью вытеснило свое. Преломясь через психику больного человека, это чужое ленинское слово словно бы обнажило свою структуру и свое подлинное содержание, ненависть в форме филистерской полемики с бесконечными «курсив мой», «смотри», «постскриптумами» и тому подобное. Пародия, конечно, тоже имеет место, причем двойная пародия. Ленин не только твердит бессмысленные максимы реального Ленина, ППС, электрон практически неисчерпаем. но также цитируют то и дело горьковскую или маяковскую литературную икону. Например, «Что думает по этому поводу товарищ Пономарев? Он помнит, что мне регулярно не додают фосфора, сахара и делают все, чтобы я, потирая ручки, не засмеялся довольный». Но под этой пародией таится и непародийный текст, какие-то осколки человеческого существа. Питание преотвратнейшее, хочется временами чего-нибудь вкусненького. И дайте же мне, наконец, свидание с Наденькой, имманентно необходимое нашей соцячейке с 1924 года. Ленин – это маленький человек сегодня. Его литературный прадед Аксентий Иванович Поприщин тоже свихнулся от слишком усердного чтения российской официозной литературы. В рецензиях на романы и повести Юза Лешковского в русских зарубежных изданиях проводились, бывало, параллели между применением так называемого «сказа» у Лешковского и Зощенко. Сравнение, считает Лосев, правомерно, но оно выявляет и существенное различие как в творческом методе, так и в философском содержании прозы этих двух писателей. Только очень неглубокий критик может называть рассказы Зощенко или повести Лешковского монологами. В отношении Зощенко уже давно и неоднократно была исследована диалогическая природа его стиля. У сказывающего героя зощенского рассказа всегда есть незримый собеседник, читатель, которому, по словам академика Виноградова, Зощенко предписывает как норму такие формы речи, от которых тот должен пугливо открещиваться. Конец цитаты. У Лешковского иной принцип. Его незримый собеседник не читатель, а персонаж. Лосев прослеживает применение этого принципа во всех главных произведениях Лешковского. «Николай Николаевич», «Кенгуру», «Маскировка», «Рука», а также вот в синеньком скромном платочке, где Вдовушкин ведет письменную беседу с Брежневым. Таким образом, продолжает Лосев, читателю не навязываются, а демонстрируются формы речи, характерные для собеседников. Современная русская народная речь, живая, выразительная, насыщенная не знающим пуританских табу фольклором, представляет собой основной текст, на который накладываются осколки иных текстов, иных речевых слоев – бюрократических документов, газетной пропаганды, марксистского философствования, воровского жаргона, юридического, медицинского и многих других профессиональных жаргонов, сахаринно-романтического соцреализма, либерально-демократического самиздата, православного богословия, священного писания. Эстетически нечуткие читатели часто упрекают Лешковского в непереносимой грубости. Эстетически нечуткие защитники писателя в качестве аргумента ссылаются на то, что, мол, грязная речь персонажей Лешковского отражает моральную деградацию русского народа, понабравшегося плохих слов по тюрьмам и лагерям. И те, и другие читают Лешковского неправильно. Он вовсе не этнограф, иллюстрирующий свои очерки речевыми примерами. Не сама по себе вольная речь персонажей создает эстетическое впечатление в повестях Лешковского, а столкновение этой речи с образцами других речевых пластов. Объяснение лысенковской биологии или сталинской политики в терминах блатного жаргона, крестьянская похабщина как ответ на ленинскую диалектику – вот что создает стилистический эффект. Причем, продолжает Лосев, этот эффект может быть не только сатирическим. Лешковский умеет извлекать и лирические ноты из контраста грубого речевого стиля с сентиментальным возвышенным. Поскольку использование грязных матерных выражений в текстах Лешковского постоянно привлекает раздраженное внимание некоторых читателей, об этом следует поговорить всерьез. В наиболее наивных протестах обычно ссылается на русских классиков, которые де не пачкали свои шедевры всякой грязью. Это говорится людьми, знакомыми с русской литературой прошлого, только по хрестоматиям. До викторианского периода в конце XIX века русские классики то и дело пользовались грубым лексиконом как прямо, так и иносказательно. Для аристократов и дворян Давыдова, Пушкина, Языкова, Лермонтова, Тургенева, Льва Толстого, Алексея Толстого, Некрасова и многих-многих других мат был, конечно, периферией речи, но отнюдь не абсолютно табуированной областью. Проблема возникла лишь с выходом на литературную сцену писателей из мелкомещанской среды, поколения Чехова-Горького, для которых это табу имело куда большее значение, поскольку было одним из обозначений разрыва с их родной социальной группой, где матерная речь звучала, несомненно, чаще, чем в салонах Пушкиных и Толстых. Запрет на мат был, если угодно, частью программы выдавливания из себя раба. Развивайся наша культура нормально, все бы улеглось на свои места, желание говорить только изящно, страх грубоватой речи ушел бы в прошлое по мере роста образованности общества. Увы, известная историческая пертурбация 1917 года вывела на сцену советскую бюрократию, постоянно рекрутирующую в свои ряды не лучших представителей малообразованных классов. Для речевого поведения новых хозяев подчеркнутый разрыв между речью в официальных обстоятельствах и интимной, родимой речью еще более характерен, чем для чеховских земцев и горьковских начитанных мастеровых. Это прекрасно известно всякому, кому приходилось иметь дело с советскими полковниками, директорами заводов, секретарями партийных комитетов или секретарями Союза писателей. Это столь важное для их социума табу сделали они строго обязательным и для подвластной им советской литературы. Изъясняться с приятелем за рюмкой водки без непечатных слов они не умеют, но строго ограждают печать от некрасивых выражений. Ведь вся литература для них, ленинцев, есть часть общепартийного дела, то есть пропаганда. А лексикон пропаганды должен иметь особый статус. Между тем, дело тут не в самих по себе словах и выражениях, а в том моральном содержании, которое заложено в них. В реальной народной речи матерное слово крайне редко, исключительно редко используется для описания интимных сторон жизни. Неизмеримо чаще используется оно в стилистически экспрессивных целях – для иронического снижения, для усиления эффекта и так далее. Так и в литературе. Середина пушкинского стихотворения «Телега жизни» отмечена звонким ругательством. «С утра садимся мы в телегу, мы рады голову сломать, и, презирая лень и негу, кричим «Пошел!» Но вряд ли кому-нибудь в голову придет это ироническое философское стихотворение назвать грязным. Другое дело юнкерские поэмы Лермонтова, от которых должны были бы краснеть не только гусары, но и их кони. Также бессмысленно ставить в один ряд прозу Олешковского и, как это иногда делается, прозу Лимонова, на том основании, что у обоих авторов встречаются слова, исключенные из советских словарей. Матерное слово у Олешковского употребляется всегда в сочетании со словами иного стилистического плана, как детонатор стилистического взрыва. У Лимонова матерное слово употребляется чаще всего терминологически. Описывая интимные отношения, Олешковский чаще всего употребляет совокупительный глагол в сочетании с производными от слова «любовь», вводя уличное словцо в духовный контекст, изображая тем самым облагораживающее душевное движение героя. Лимонов же употребляет соответствующую терминологию в прямом смысле. В результате портрет возлюбленной в романе «Это я, Эдичка» у него состоит из детально выписанного полового органа с какими-то морщинками и ниточками, при том, что все остальное тонет в тумане. Вспоминаются попытки Тынянова определить понятие мещанства. Мещанину свойствен ко всему узкий подход. Он любит не женщину, а часть женщины. В том же произведении Лимонов хочет точно описать утонченные гомосексуальные переживания, но то, что он описывает, мгновенно вызывает в памяти раннее детство, боль в животе, решительные действия бабушки и неприятную резиновую грушу. Заканчивая свою статью о творчестве Юза Олешковского, Лев Лосев пишет. «Диалогические повести Олешковского не похожи одна на другую, как воры Николай Николаевич и Фанфаныч не похожи на чиновника Руку, как Рука не похож на работягу Милашкина, как Милашкин не похож на крестьянина-солдата Вдовушкина. Разными языками они говорят, в центре разных, лишь частично совпадающих миров они находятся. И все же, почему автор не хочет поэкспериментировать с иным типом прозы, с прозой в третьем лице? Такой вопрос иногда задается. Но я думаю, что он неправомерен. Автор масштаба Олешковского не может позволить себе формальных экспериментов. Структура его текстов отражает особенности его мировоззрения. И здесь снова будет уместно вспомнить Зощенко. Отношение Зощенко к миру было скептическое, если не сказать пессимистическое. Популярность Зощенко у массового, малокультурного читателя – примечательная ошибка. Маска была сработана с таким мастерством, что ее принимали за лицо, автора за одного из своих. На деле Зощенко обращался, конечно, к высококультурному читателю со словом «отчаяние». Он призывал оставить иллюзии относительно мира, в котором мы живем. Он говорил, что в этом мире всегда материальное важнее духовного, простое, примитивное, грубое, костное, негибкое преобладает над сложным, утонченным, чувствительным, гибким. Повествование Олешковского не обращено непосредственно к читателю, а замкнуто на персонажах. Его рассказчиком всегда движет надежда на понимание. «Послушай меня, пойми». Диалог рассматривается как путь к единению «я» с «ты». Достижение такого единства могло бы устранить из жизни все ее несправедливости и страдания. Это, безусловно, христианский подход, философия любви и братства. Главным символом этой философии выступает в синеньком скромном платочке частичная одноименность рассказчика и его молчаливо присутствующего в повести собеседника. Вдовушкин, взявший на себя имя Леонида Ильича Байкина, взывает к совести Леонида Ильича Брежнева. Юз Олешковский не первый из русских писателей новейшего времени, кто пытается взывать к человеческому в правителе страны. Солженицын обращался к его и его соратников патриотизму, Бродский – к его экзистенциальному чувству, страху смерти. Призыв солдата Вдовушкина к совести, возможно, самый безнадежный. Вряд ли послание дойдет до названного адресата. Но и хочу верить, что оно дойдет по множеству других адресов на родине. Так заканчивается статья поэта и литературного критика, профессора Дартмутского колледжа Льва Лосева, напечатанная в свое время в октябре 1982 года в парижском еженедельнике «Русская мысль» под заголовком «Оттого и дикие слова мои» о творчестве Юза Олешковского. Статья была написана как отклик на выход новой тогда повести Олешковского «Синенький скромный платочек». Не так давно автор выпустил эту книгу в новом издании и по нашей просьбе прочитал сокращенный вариант для программы «С другого берега». Как уже говорилось, в завершение цикла передач по синенькому платочку мы и включили в программу статью Льва Лосева, которая до сих пор остается одной из лучших публицистических работ о Юзе Олешковском. Передача наша закончена. Ее подготовил и вел Юрий Мельников. Следующий выпуск программы «С другого берега» во вторник в 23:30 по московскому времени. Повторение на другой день в 4:30, 9:30 и 14:30 на волнах «Радио Свобода».